Мысль такова, что важно начать, но и хорошо закончить. И Петр, это его последние слова, и вот такое наставление, как бы, он дает в конце своей жизни, потому что он видел и знал из Ветхого Завета, знал, как много людей хорошо начали, но не все закончили. Да? И вот это такое, это очень важно послание. И вот мы даже с Женей об этом говорили, что когда мы спаслись, мы верили, радость у нас была. Но потом обязательно придут испытания какие-то в жизни. И очень важно пройти эти испытания с терпением. Понимаете? Не все, к сожалению, в этой церкви и в Библии прошли это. Понимаете? То есть для этого очень важно вот эти предупреждения. И Петр, конечно, помогает нам, как мы можем это избежать, дает какие-то вещи, чтобы мы могли сохранить себя в благодати Божией и воле Божией. Значит, вторая глава, с 1 по 2 стих. Ну и помните, там еще в первой главе говорится, что у нас все есть для благочестия, да? Все у нас есть. У каждого из нас, верующего, есть. Вот. Но потом просто говорится, нужно проявлять старание. Это призвание делать, стараться делать твердыми, вот тогда мы не приткнемся. Да? То есть нельзя быть беспечным. Бог нас спасает, Бог все может, если Он сделает. Но нам нужно проявлять духовную лень, как бы, или духовную беспечность. Вот. И один из примеров в конце первой главы, как мы можем хранить себя в истине, это что? Это смотреть Ветхий Завет, Слово Божие, и в Новый Завет, учение апостолов. Да? То есть Слово Божие, Библия, как мы можем практически сохранить себя в истине. Да? Если вы думаете, как я могу в течение своей жизни сохранить себя в истине, одно из самых лучших рекомендаций – читайте истину, Библию. Верьте, повинуйтесь. Вот. И дальше он говорит, Петр: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут же учителя, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношение». Мы знаем, в Ветхом Завете были лжепророки, да? Знаете это, да? Неважно, почему Бог это допускает, это факт, это было. И Петр говорит: подобное будет сейчас. И для первой церкви это могло казаться странно, потому что апостолы все любили Господа, и странно им казалось, что среди нас лжепророки, лжеучителя появятся. Так же, как я сейчас скажу, среди вас будет там в будущем лжеучитель. Это будет странно слышать, да, но это факт, это такова истина. Это лжеучителя, они прежде всего появляются изнутри церкви, понимаете? И это мы не знаем, что, как, почему человек хорошо начал и склонился к лжеучению, мы не понимаем это, но такое происходит. И человек, он может на словах говориться: Иисус мой Господь, но на самом деле каким-то учением, поведением будет отвергать искупившего Господа. Да? И говорится, что многие последуют этому, многие, да, то есть мы не должны удивляться, что... То есть мы иногда почему думаем? Мы думаем, если много людей следуют за чем-то, то тогда они не могут быть ошибаться, потому что столько людей, да? Но на самом деле, к сожалению, если такое, что много людей, они могут ошибаться. И мы знаем, что верующих на земле мало. Большинство людей неверующие, не верят в Иисуса Христа. Путь узок, да? Уже в первом веке Петр заметил, появлялись же учителя в первом веке, когда апостолы были. Да, чего же говорить сейчас, когда апостолов нет, таких нет авторитетов, среди нас лжеучителя будут. Я не имею в виду уже, что в нашей церкви, вообще в христианстве, понимаете? И нам нужно, если мы хотим сохранить себя в истине, быть мудрыми, бодрствовать, чтобы эти лжеучения не попадали в наши сердца или в тех, кого мы любим, кто вокруг нас. Например, вот пример такой печальный, что будут лжеучителя и что многие последуют. Да? Мы знаем, что церковь это развивалась, первый, второй, третий век, потом к четвертому веку там накопилось много уже отклонений, и мы знаем, что произошло с церковью в средние века. Церковь отвергла благодать, она не понимала благодать. Вы поймите, то, что там индульгенции стали продаваться, типа вот купи индульгенцию, и как бы твои грехи прощаются, да? Это только вершина айсберга. На самом деле, там, чтобы до такого дойти, это что-то большие нарушения произошли. И такого просто так не происходит, понимаете? Это лжеучения произошли, хотя люди выглядели как христиане и все, но отвергли благодать, да? Спасение по делам, спасение за деньги, в общем, и так далее, да? Сейчас стыдно об этом вспоминать. Вот, но такое было в истории церкви, да, и после, благодаря протестантской реформации, католическая церковь сделала такую, как бы, реформацию, как бы, я лично думаю, она запрятала вот эти скандальные учения, а по сути особенно и не изменилась, да. И здесь говорит, что путь истины будет в поношении. Люди, когда смотрят то, как верующие, как церковь поступает, да, как в средние века поступала, или даже в современные, они что говорят? А, вот церковь. Не хочу я в церковь ходить, я буду сам по себе верить в Бога. Или вот, раз церковь такая, что я буду в этого Бога верить, да? Или вот, посмотрите, вот они там, что протестанты делают, они только все за деньги, да? И путь истины в поношение. То есть, когда какой-то пастор, какой-то служитель падает, да, то другие неверующие смотрят на все это течение, на все христианство и думают, вот, где там истина? Нет у них никакой истины. Путь истины будет в поношении, да? Или кто-то скажет, а вот они там благодать проповедуют, да, да, как же, вот смотри, как они живут, да? Что это за благодать такая? То есть путь истины будет в поношении. Понимаете, что лжеучителя делают, да? Они, может быть, мы не являемся, мы не следуем за ложью, но есть другие христиане, которые следуют за ложью, да? И люди смотрят на нас тоже, как мы, вот мы культ, да? Секта, да? Слышали такое? Так про нас думают. А мы что? Мы проповедуем истину. Мы ничего от себя, мы стоим в благодати, да? Вот, эта часть этого лжеучения, это будет, к сожалению, многие последуют. Путь истины будет в поношении. И нам надо быть осторожными, чтобы не обмануться этими лжеучителями. Дальше третий стих. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. То есть Петр предупреждает нас, как меня могут учителя, эти лжеучителя обмануть. Льстивые слова не будут вам говорить. Они не придут вам, скажут, вот ты не прав, а вот я прав. Они будут льстить. Они будут подлавливать нас на каких-то наших слабостях, понимаете? И вот примеры. Допустим, 2 Паралипоменон, 18 глава. Второй Паралипоменон, 18 глава, с 9 по 11 стих. Такая интересная история здесь. Это времена, когда пророк Иеремия действовал, да, служил. Вот, там был такой царь Ахав, слышали такой, он был, очень был нечестивый израильский царь. Вот, еще был царь Иосафат, царь Иосафат был хороший, но его проблема была, у него были плохие друзья. Вот, и они собираются вместе и хотят идти на войну, и вроде бы спрашивают Господа, да. То есть, даже Ахав, будучи как он грешным, он понимал, что на войну не надо вопросить Бога, так просто нельзя идти, да. То есть, у него были какие-то... духовные основы, да, но на самом деле это все искажено было в его жизни. И вот мы читаем. «Царь же израильский Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одеты в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал, так говорит Господь, так говорит Господь, сим избадешь, или избадешь, как сказать, избадешь, а?» Ну да, тут избадаешь, но здесь старое слово. Ладно, избадаешь сириан до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Раму в Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руки царя. Вот такие пророчества было. Вот этот Сидекия, такой харизматический лидер, сделал рога такие, такое шоу получилось, впечатлило всех людей, ничего себе, да, так вот хорошо он представил, как Господь нам поможет, да, и другие тоже пророчествуют, да, да, иди, иди, будет победа. Но это был царь Ахав, да, и мы знаем, как он был грешен. И вот этот пророк, вот мы сказали, что вот эти лжеучителя, лжепророки, они будут улавливать нас льстивыми словами ради любостяжания, ради денег, да? И вот это вот пророк Цидыки или другие пророки, да? Они, когда они видели, что царь хочет идти на эту войну, и они понимали, если мы им сейчас будем поддакивать, то нам потом, может быть, заплатят за это. Они были как бы при дворе, такие пророки они были. Вместо того, чтобы обличать Ахава в его идолопоклонстве, то, что он позволял своей жене Изавели делать, и так далее, в этой всей нечистоте, они говорят: о, Господь с тобой будет. Он даже говорит, так говорит Господь, так говорит Господь, он не боится этого, да? Так говорит Господь. И, может быть, этот Сидикей, не знаю, там, может, ему что приснилось, может быть, он искренне верил, что это был Господь, да? И вот Ахав, он это слушает, слушает его и этих пророков. Господь сказал: иди, предаст, да? Вот, но там еще такая интересная история, там был другой пророк, его звали Михей, это 7 стих. Но я не буду рассказывать об этом Михее, вот мы просто в 7 стихе увидим, как Ахав относился к этому Михею, к этому пророку. Сказал царь израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно попросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчит обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое, этот Михей. Как вы думаете, вот такого человека легко будет обольстить? Очень легко. Потому что человек, Ахав, он сам выбирает, что ему нравится слушать, что не нравится. Да? Если это мне нравится слышать, я буду слушать. Если это не нравится, это там все проповедует покаяние, все смирение он проповедует, все страх Божий. Мне не нравится, мне нравится что-то такое приятное такое проповедовали, такое назидательное, позитивное, да. И если мы так будем думать, как Ахав, то нас легко будут обольстить, понимаете? Придут люди и будут играть вот на этой нашей слабости. Если мы в душе скажем: я только хочу в воскресенье сюда прийти, и я не хочу ничего тяжелого, я хочу что-нибудь легкое, я такой, чтобы хочу, чтобы ушел, и прям так все радостно, хорошо на душе были. Очень многие люди в церковь так идут, и в протестантских церквях то же самое. Так вот, если у нас такой настрой, нас легко будет обмануть, нам легко будет льстить, то, что мы хотим слушать только то, что мы хотим слушать. Какие-то неприятные, какие-то облегчения мы не хотим слушать, да? И мы их будем отвергать. И, конечно, учителя, лжеучителя, вот как эти пророки, они пользуются этим. Они льстят. И в результате и сами они потом пострадали этот обманом. И Ахав этот тоже. Понимаете, очень важно, вот мы о чем говорим? Мы говорим о том, что важно начать и важно хорошо закончить. Вот между нашим началом, как мы уверовали, и когда мы закончим свою жизнь, вот эта вот лесть лжеучителей, или эта мирская лесть, да, мирской дух, он опасен, он льстит нам. Вместо того, чтобы иногда нам принимать, и нам нужно сказать так: Господь, какая бы твоя воля ни была, я ее приму. Обличение — хорошо, слава Богу, что обличение. Поддержка — слава Богу, ты знаешь, что мне сегодня нужно сказать. Нужна мне сегодня поддержка или нужна мне сегодня обличение? Господь, ты. Если у нас такое отношение, когда мы приходим или открываем Библию в церковь, или дома читаем, у нас мы готовы принять истину, да? Если у нас желание: нет, я сегодня буду читать только приятные вещи или пропускать неприятные вещи, или я хочу слышать приятные вещи, это очень опасно. Это опасность в том, что вы можете не закончить, или я могу не закончить христианский путь хорошо, понимаете? И Петр об этом предупреждает, что эти лжеучителя, они будут нам льстить, используя эту слабость. И мы должны быть очень аккуратны. Вот этот пример Ахава. Я не люблю, он только плохое обо мне пророчествует. Да? Что вот в эту церковь приходит, они там постоянно покаяние, постоянно смирение, постоянно посвящение, постоянно крест нужно нести там. Есть другие церкви, они другие, у них другие послания, я вот туда пойду, да. Понимаете, есть опасность. И, конечно, мы не должны в церкви только там как бы... там ад проповедовать, да, но мы не должны ласкательствовать тоже, должен быть баланс, мы должны о благодати говорить, но и мы должны упоминать страх Господень, мы должны об этом упоминать в часовне на Голгофе, должен быть хороший баланс, иначе мы в опасности от лжеучения, что мы нехорошо закончим. И вот другой тоже пример, Еремия, послание Еремии, откройте, пожалуйста, 23 глава. 16 по 17. Иеремия пророчествовал. Что он пророчествовал? Он говорит, покайтесь, и не покайтесь, Бог уничтожит Иерусалим. И в принципе он говорил, Бог уничтожит Иерусалим, Навуходоносор вас победит. Вот что он проповедовал, да? А было много других пророков, которые говорили, нет, мы народы Божии, здесь храм единого Бога, да у нас жертвоприношение, у нас священник, у нас ковчег, то и все. Да, они так говорили, да не будет, не случится с нами ничего. Вот. И пророчества Иеремии иногда казались, он какой-то сумасшедший человек, что он там все, этот, все конец света проповедует, да? И вот Бог говорит, так говорит Господь Саввов, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. То есть человек, во времена Иеремии люди пренебрегали Господом, да? А были пророки, говорили, ничего, Бог любит, Бог благословит, мир вам, мир, мир, да? И Бог говорит, не надо такие пророчества слушать, это мечты, это не истина, да? Человек, который поступает по упорству своего сердца, его надо обличать. Ему надо говорить, если так будешь поступать, придет беда. А если ему говорить, не придет беда, это лесть, это обман, понимаете? И иногда мы можем иногда ожесточать наши сердца, мы можем поступать по упорству своего старой своей природы, мы можем так поступать, понимаете? Мы можем, и надо быть христианами, говоря правильные вещи, даже делая служение, пренебрегать Господом. И нам в такие моменты нужно обличение. Если мы не примем обличение, мы дальше это пойдем, и в конце концов можем, не обязательно, но можем закончить плохо. И поэтому... И вот лжеучителя, они используют всякую лесть, но они как используют? Когда мы начинаем говорить, выбирать только то, что мы хотим слушать, и это просто опасно. Понимаете? И мы все такие, я сам по себе такой, я хочу слушать приятные вещи. И если иногда кто-то мне скажет, что не так, я скажу, я могу сделать вид, что да ты что, мне поддержка нужна, вообще мне так тяжело, что ты мне тут такие трудные вещи говоришь, да? Я могу сделать такую саможалость, типа, и человек уйдет, может, еще чувствую вину, что у него любви нету, да, я ему скажу, у тебя любви нету, да. Но на самом деле, я глупо поступаю, потому что это мне нужно слушать, потому что в обличении Господних исцеление. И мы должны не бояться говорить, и в то же время не бояться принимать, и не манипулировать, да. Бог говорит иногда неприятные вещи. Это Иеремия, он говорил болезненные, неприятные вещи. Он говорил, что гнев Господень идет. А они говорили, ну как гнев Господень на нас идет? Мы же народ Божий, мы же семья Авраама. Да не может такого быть, ты глупости говоришь. Понимаете? Ну, вот очень нужно различать эти тенденции в сердце. Мы тоже проповедуем о благодати. Мы тоже проповедуем, что мы дети Авраама. Бог нас любит. Мы, церковь. Наши тела, храм Духа Святого, это потрясающие вещи, да? Это любовь Божия, это ясно. Но любовь Божия в том и состоит, что когда в нас какое-то упорство, пренебрежение, он начинает нас обличать. А мы начинаем думать, нет, Бог любит меня, он не может меня обличать. Бог может обличать, болезненно обличать, при всех обличать, через других людей обличать. Бог может это делать. Он может нас ставить в такие ситуации, когда мы опозоримся, ради нашей души, чтобы мы смирились. Понимаете? Не надо, иногда надо просто иметь вот это смирение, отбросить эту лесть и принять, Господь, если это от Тебя, я приму. Если нет, у нас нет такой готовности, то просто опасность, что нас обольстят и лжеучения. То есть понимаете, что... Бог иногда нас обличает, и мы в церкви иногда друг друга должны обличать, и я должен обличать, да? Не всегда мы будем говорить те вещи, которые нам всегда хотелось бы, да? Согласны, да? Вот одна из таких вещей. Вы постоянно опаздываете на поклонение. Я должен об этом сказать. Разве это не пренебрежение Господа? Одно дело, когда один-два раза падал, другое, когда в этом постоянно. Это не очень, конечно, серьезная вещь, но все равно. Я должен сказать, не опаздывайте. Давайте придем сюда за 10 минут, за 15, успокоимся, там, снимем нашу одежду, отключим наши телефоны, успокоимся, и потом вместе с хорошим настроем, без опоздания начнем поклоняться. Я думаю, сила в нашей жизни в этой церкви будет гораздо больше. Аминь. Неприятная вещь, да? Но она исцеляет нас, когда мы принимаем, да? Или, может быть, более какая-то серьезная вещь. Может быть, вы знаете, что раньше вы горели для Господа, теперь у вас есть духовная теплость. И Бог обличает. Помните, Иисус, как Он... Нам иногда кажется, что мы читаем Откровение, и мы думаем, что Иисус так резко обличает нас. Да? Как Он так резко говорит, я тебя выплюну там, да? Сдвину твой светильник. Это не такой Иисус, по которому в моей церкви проповедуют. Это странный какой-то Иисус, но это Иисус в Библии. Если Иисус в Библии отличается от Иисуса, который мы проводим в церкви, проблема в церкви, проблема, может, мы стали ласкательствовать, может быть, мы стали тоже льстить, может быть, этот дух лжеучения уже проник в нас, да? Но Иисус говорит, если ты не покаешься, я выплюну тебя. Это Иисус говорит или нет? Иисус говорит, да? И поэтому, если, например, мы замечаем, что у нас есть духовная теплость, то если пастор даже не говорит, Иисус говорит, ты должен покаяться. И мы знаем это. И можно выбрать учения, которые говорят, да нет, ничего, ну все несовершенны, да. А можно выбрать учение, которое говорит, покайся сейчас, так дальше ты уже не можешь продолжать. Понимаете, вот что мы выберем, какое мы учение выберем? Одно льстит нам, другое делает больно. Очень трудно это, но ради нашей души, нашего духовного здоровья лучше принять это болезненное обличение. Особенно если мы духовно теплыми. Мы обычно знаем, когда это происходит. Мы знаем, когда мы горели для Господа, и теперь мы духовно теплые. Кто такой духовно теплый человек? Да вот человек больной, лежит в постели. Он теплый, но он болеет, он не может встать, работать, там, убирать в квартире, на работу идти, он не может. Но он живой, он не мертвый, даже нет никакого опасения, что он умрет. Просто там грипп, я не знаю что, да, температура. Но он не может действовать, да. В то же время он не мертвый. И вот христиане, которые теплые, на них посмотришь, спасенный. Любит вроде Господа, к Библии относится, многие духовные истины знает, да, но силы Божьей в нем нет, нет у него этой жизни, этой горячности. Он не мертвый, но и не горячий, теплый, да. И мы видим по Библии, что эта теплость, это мы иногда думаем, лучше быть теплым, чем холодным, а Иисус говорит, нет, лучше бы ты и холодным был, или теплым, да. То есть покайся, понимаете? А? Да, горячим, простите. Понимаете? То есть быть духовно теплым по Библии, дух истинный, дух пророчества, да, так говорит, это плохо. Вот. А лжеучителя скажут, да нет, ничего, ничего страшного. Да все такие, да вот все такие церкви, что ты переживаешь? Ну, время такое, да. Давайте о чем-нибудь другом подумаем, понимаете? А потом мы спрашиваем, где же Бог, твоя сила? А почему же ты не слушаешь мои слова? Почему ты не принимаешь мое обличение, понимаете? То есть обличение, оно очень болезненно. Но потом оно приносит очень хороший плод. Если мы как Ахав поступим, то мы выберем сначала то, что нам нравится, но в конце концов будет плохо. И вот такие вещи происходили во время Петра, в истории церкви, в моей жизни, я знаю, происходит, в вашей. И мы должны напомнить себе, чтобы отбросить всякую лесть, всякое лжеучение. И если есть какое-то обличение, лучше его принимать от Господа. Аминь. Четвертый стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». То есть мысль такова, что, может быть, христианин в этот момент подумает, не, Бог, ну, Бог будет обличать неверующих, а нас, меня Он не будет обличать, да? Но Бог говорит, смотрите, Бог судил ангелов, Бог судит, Бог обличает, Бог наказывает. И дальше. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноа, проповедник правды, когда навел потоп на мир нечестивых». То есть, Петр продолжает, смотрите, сколько там населения было. Некоторые говорят, комментаторы, там могло быть 3 миллиарда населения во времена Ноя. Да? А сколько спаслось? Только 8 душ из миллиарда. То есть, Бог наказал целую огромную толпу людей. Как человек, как мы можем тебе сказать, не, Бог не судит, Бог так больно не делает? Вот, это не тот Бог, о котором мы проповедуем. Бог судит грех. Бог судит грех, да? И Петр это говорит христианам, чтобы христиане имели здоровый, не обольщались вот этими лжеучителями. Лжеучителя, что они делают? Они говорят, не меняй свою жизнь, нормально, Бог тебя благословит. Вот что лжеучителя делали. И Петр им говорит, будьте осторожны, чтобы такая вас не обольстили этой лестью. Другой пример, 6-8. Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, пример, да, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Мы помним, как Лот был спасен. Хотя Лот колебался, да, помните, он немножко колебался там, да. Но, слава Богу, ангелы его силу вытащили, спасли, да. И эта мысль такова, что Бог судит, и в то же время нам не нужно слишком бояться, потому что Бог знает, как избавить. Вот Лот, он не совсем был совершенен, да, но Бог его избавил. То есть не нужно слишком бояться, да, но с другой стороны, не нужно быть обеспеченными к этим обличениям. То есть Бог судит, он судил целые эти содомские, понимаете, Содом и Гоморра, да. Мы все знаем, какие были там сексуальные развращения, да. И это не просто было там, эти, грех всегда было. Но в Содоме и Гоморре это было такое, что это уже об этом хвалились. А это считалось нормально, да. Это классно даже считалось. С животными там и так далее. Да? Это классно считалось, как высшая жизнь не считалась, да. То есть все перевернулось, да. Вообще все. И они ходили, что, мы так жили, будем жить, что там нам проповедуете свои истины, вы там фанатики религиозные. Вот у нас жизнь есть, да? Вот в одну ночь пришел этот огонь и попалил всех этих людей, да? То есть суд Божий, он есть. Нам иногда кажется, что зло не наказано. Есть какие-то тенденции, Бог не вмешивается. Но мы должны знать, это Бог недоволен, и в конце концов будет момент, когда Бог будет судить грех. Бог будет судить. Мы так сейчас живем, мы иногда переживаем, что люди грешные, и они процветают. Но мы не должны забывать, Бог это не все, не закрывает глаза как бы на вещи. Будет суд праведный. И вот говоря, думая о Содоме и Гоморре, вы знаете, у нас мы в России, слава Богу, еще как-то все-таки это безумие сохрани, но вот в Европе, в Америке это приходит, доходит до того, как Содом и Гоморра. Люди хвалятся, парады устраивают. В церквях там уже пасторы, там гомосексуалисты. Целые там протестантские направления решили, что да, пастор может быть гомосексуализм, и браки между гомосексуалистами тоже. Слышали об этом? Кошмар. Но это не будет продолжаться, это неправильно. Это нужно обличать, и в конце концов Бог это будет судить, если люди не покаятся. Как такое произошло с такими людьми, да, в церкви? Как такое произошло? Как? Вот Петр предупреждал, обольстили, льстивые слова им говорили, да. Я думаю, мы должны любить всех людей, и грешных людей, да, и гомосексуалистов, мы должны любить. Но мы должны обличать также, понимаете, потому что любовь, она не молчит. Если ты в опасность идешь, любовь скажет, не иди туда, там опасно, да. Вот. Но иногда, то есть появились учителя, которые начали льстить, и вот такого рода с церквями. Европа, Америка, стыдно, да. Вот. Я даже слышал, что там на пастор, который обличал, подали в суд за это, да. Христианское общество, да, кошмар, как все исказилось. А как только происходит? Потому что вот эти вот лжеучителя появлялись, и льстили, и доходило до таких вещей. То есть лжеучения, они имеют силу, потому что они играют на этих человеческих слабостях. С 10 по 11 стих. Но мысль такова, здесь Петр говорит, что Бог судит. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей, плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью силы, не превозносят на них пред Господом укоризненного суда. Не страшатся злословить высших, здесь говорится, да? Вы знаете, в чем злословие происходит? То, что эти люди под видом используют религию, какие-то истины, они говорят, что то, как мы живем, это как бы высшая жизнь. Так как бы ангелы живут, так как бы в этой вседозволенности, как бы в этом и есть свобода, в этом как бы классно, делать, что я хочу, это как бы высшая жизнь. Да? А эти вот проповедуют постоянно там ограничения, то не делают, это скукота. Вот свобода, что хочешь, что ты чувствуешь, да, вот то и делай. Вот это в этом и есть жизнь. И это есть, конечно, богохульство по отношению к Богу, к небесам, к его принципам. Потому что Божьи принципы, они всегда говорят, это плохо. И это приведет к печальным последствиям. Бог ограничивает свободу, но для того, чтобы мы, наоборот, счастливы были. И знаете, что еще иногда происходит, когда люди злословят высших, да? Какие-то там других, может быть, пасторов, других каких-то христианских авторитетов. Понимаете, эти лжеучителя, они пренебрегают такой дешевой тактике. Они могут сказать, там, допустим, их кто-то критикует, обличает, да, и потом люди приходят, ну, что ты думаешь, вот он про тебя так критически отозвался, и этот человек начинает так эмоционально говорить, да это я от Бога говорю, да они там ничего не понимают, да он кто там, да Бог мне показал, что он в ад идет, не слушайте его. И так человек начинает громко, убедительно, даже злословить другой авторитет, что человек, который пришел к нему, думает, ничего себе, он так говорит, так уверен, ну, наверное, он истинный, да, такой дешевый, такой дешевый трюк. И эти лжеучителя именно вот таким злословием других, они пытаются впечатлить людей, что раз они так поступают, то есть они действительно с пеной у рта, если они доказывают, значит, действительно они не могут ошибаться. Но это трюк такой. И Петр предупреждает, говорит, чем занимаются эти лжеучителя. И он говорит, что ангелы так не поступают, они превосходнее, да, но они не обличают нас, не произносят укоризненного суда перед Господом, да. Это хорошая вещь, да? Ангелы все видят. Ангел видит, что нам Бог говорит. Ангел видит, как мы не поступаем. Ангел видит наше лицемерие, да? И я не знаю, это трудно, да? Когда мы видим, человек лицемерит, да? Нам трудно, мы, немножко раздражение на нас, да, его идет, да? На этого человека, да? Но ангелы приходят, они смиренно. Они не осуждают нас перед Господом. Это не ихняя задача. Ихняя задача служить Богу. И они знают, что Бог хочет спасать, Бог хочет помогать. Если Бог не осуждает, они не осуждают. Вот. И поэтому эти лжеучителя или некоторые люди начинают злословить какие-то другие христианские авторитеты. И так не надо делать. Не осуждать надо. Да? Это не значит, что мы не должны обличать. Да? Но речь говорит о каком-то злословии. С 12 по 13 стих, дальше мы читаем. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». Да, вседневная роскошь. На самом деле, вот, они могут говорить правильные вещи, выдавать себя за верующих, но на самом деле их не сердце, оно к роскоши, к материализм. Да? Но что опасно, что такие люди попадают в церковь, пишут, то есть, а такие люди там в первой церкви на причастии сидели. Да? И христиане иногда не могли увидеть их лживость. Понимаете, вот эти лжеучителя или лжеучения, они проникают иногда в среду нашу, в наше сердце, мы иногда не замечаем это. Мы не можем на твердо сказать, нет, это неправильно. Вот это опасность, это как бы есть сила в этих лжеучениях, и мы должны бодрствовать. Учение о процветании все слышали, да? Какое вроде бы, какая глупость какая, да? Ну как она проникла в церкви, и сколько людей подверглись этому лжеучению, да? Слышали о таком учении, да? Может, даже ваши знакомые приходилось вам разговаривать с ними, да? Четырнадцатый стих. Глаза у них исполнены любострастия, непрестанного греха, не прельщают неутвержденные души, сердца их приучены к любостяжанию, это сыны проклятия. Любострастие подразумевается сексуальная как бы похоть. Любостяжание подразумевается похоть к материальному, как бы, к материальным вещам. Да? И вот эти люди, они, лжеучителя, они могут выдавать себя за каких-то духовных, каких-то глубоких истин, они могут говорить, впечатлять людей, но на самом деле вот что ими движет. Это похоть, и похоть их движет. И вот пример там дальше, с 15 по 16 стих про Валаама. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Вот Валаам такой, мы изучали по средам, такой очень интересная личность. И я думаю, мы иногда не понимаем, почему Бог там разгневался на него, когда он поехал на ослице, да? Потому что мы иногда не понимаем, что такие же тенденции в нашем сердце. И Бог против этого, и мы это не замечаем, понимаете? То, что произошло с Валаамом, мы об этом много говорили, Бог ему сказал, не ходи. Но Валаам, он все равно как бы хотел найти лазейку и пойти и что-то там сделать, чтобы, потому что богатство, денег много ему предлагали за это, да? И он там говорил вещи, не то, что Бог скажет, я только это сделаю. Впрочем, подожди, я пойду еще раз спрошу, да? Чего спрашивать? Чего спрашивать? Ну хорошо, иди, только делай то, что я тебе скажу. И потом Бог ему показал по дороге, что это Бог, это не была его совершенная воля, да? Вот, ну давайте посмотрим некоторые вещи. Числа, 22 глава, 17 стих. Очень интересный этот характер Валаам. Числа 22, 18. Я когда изучал, в принципе, для меня это было обличающе. Числа 22, 18. «И отвечал Валаам, и сказал рабам Валааковым, хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота. Не могу приступить к повелению Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое и великое по своему произволу». Какой благочестивый человек. Какие хорошие вещи он говорит. О, молодец, такая у него твердость в душе. Если бы мне столько предлагали, я бы там не знаю что. А этот молодец так говорит. Мне, хоть ты весь там все предлагал мне, я сделаю то, что Господь. О, да? И вот такие вещи он много говорил, не один раз, он постоянно, когда ему Валаак предлагал, он ему сразу говорил, нет, 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 я сделаю только, что Господь мне говорит, да, такие правильные слова. Дальше, 20, та же глава, 19 стих. А, ну, и пропустим это, 21 стих. Валаам встал поутру, оседлал, так, а что-то я хотел здесь сказать. А, не, простите, 23 глава, 19 стих, не 22, это 19 стих, 23 глава. Открыли? Или, может, я неправильно открыл. Там говорится, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человек, чтобы ему измениться. Это Валаам говорит. Какая у него духовная глубина? Он понимает, что Бог не лжет. Он понимает, что если Бог сказал ему свое слово, так оно и будет. Ты можешь положиться на Слово Божие, да? То есть у него были глубокие духовные понимания. Мы иногда читаем Библию, видим обетование и думаем, исполнит обетование или нет, будет ли это в моей жизни или нет. Да, мы колеблемся. А Валаам, он не колебался, у него была вера. Если Бог говорит, он не лжец. И это он говорит истину. То есть у него были духовные, хорошие понимания, глубокие. 23 глава, 21 стих. Смотрите, что он еще говорит. Не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастья в Израиле. На самом деле в английских переводах имеется в виду не видно бедствия, в смысле не видно греха в Иакове. Там в другом переводе русском вы можете это увидеть, да? То, что у него какое, смотри, какое у него глубокое понимание. Израильтяне, они до этого согрешили, да, там, против Мариам там сговорила с Аароном против авторитета Моисея. Там роптали они, Бог змеи на них послал. И потом они впали в идолопоклонство, да? Казалось бы, вся история Израиля от и до грех. А он говорит, не видно греха в Израиле. Как он такое говорит? Он говорит под вдохновение Духа Святого. Потому что вот как Бог на нас смотрит. Кровь Иисуса Христа или кровь этих ангцев, которая была в Ветхом Завете, она очищает нас. И Бог не видит наших грехов. Он смотрит нас как на святых. И Валаам это понимал. Он понимал благодать. Он понимал благодать. У него были духовные глубокие понимания. Он не был каким-то там, поклонялся стуканам. У него были глубокие духовные понятия, понимаете? Дальше. 24 глава, 2 стих. «Взглянув, Валаам увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий». Дух Божий на нем был. Дух Божий был на нем. Дух Божий работает в нем. У вас есть Дух Божий? В Валааме тоже был. Он говорил очень глубокие истины, которые мы иногда не понимаем. Дальше, с 15 по 16 стих. Тоже глава 24. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открытый очи его». У меня есть видение, у него были видения, у него было откровение от Бога. Я не знаю, было, сколько у вас в жизни было видений? Можете ли вы сказать, что я человек видения, что у меня открыто око? Немногие из нас могут сказать, что у меня такой сильный дар пророчества, да? У Валаама это было. Но... В Откровении, 2 глава, 14 стих, мы читаем, как бы вторую половину стиха, там говорит, что Валаам, который научил Валака вести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели и дал жертву, и любодействовали. Вы знаете, что Валаам плохо закончил. Что с ним произошло? Его убили израильтяне, потому что он остался среди народа, который был заклят, да? И хотя в Библии много не рассказывается, что же произошло, как так, он давал такие пророчества, давал такие откровения, давал такие благословения, как он так плохо закончил, да? Но мы можем догадаться, что произошло. Да в другом месте, в Петра говорит, что он возлюбил мзду, да? То есть он возлюбил деньги. Я, может, поспекулирую сейчас, но я так скажу. Валаам был одаренный человек. Может, ему лет 30-35 ему было, 38, да? У него было много духовных даров, он много понимал духовные вещи, знал истину о Боге, пророчествовал, кто пророчества исполнялись, там, кого благословлял, благословлен, и так далее, и так далее. Но он был известен. Я так думаю, может быть, когда Валаак пришел к нему, Валаам подумал, вот это возможность. Теперь-то я наконец-то стану значимым, стану богатым. Я вот людям помогаю, я вот там пророчествую, там такие истины им доношу, а я по-прежнему беден. Вот моя возможность, да? И вдруг Бог не хочет благословлять. Он благословляет, да? Но деньги его по-прежнему манят. То есть человек говорил все эти правильные истины. Я только, если ты мне весь дом серебра будешь давать, только Божью волю сделаю. А на самом деле, он говорил правильные вещи, в сердце у него была вот эта любовь к деньгам. И вот это очень страшно, потому что многие из нас говорят, не, я буду делать только волю Божию. Только волю Божию делать. И мы можем такое говорить, послушайте. А в сердце мы можем быть как Валаам. У нас любовь к материализму. Мы можем быть помазаны. Дух Святой может быть в нас, мы можем быть действовать, понимать, учить, через нас могут люди спасаться, а в сердце будет любовь к материальному, любовь к деньгам. Что произошло с Валаамом? Он так любил эти деньги, и он как бы сказал Валааку потом, слушай, я не могу проклясть, но я тебе дам совет, ты мне заплати за этот совет. И он ему сказал, я вот такие духовные истины знаю, этот у них Бог, это святой Бог, если они согрешат, то они, Бог от них отступит, и они будут слабыми. Да? И что делать? Тебе не надо воевать с ними, не надо там пытаться их проклясть, подружись с ними, приглашай их на свои там, обеды, оргии, не знаю что. И так он и сделал, Валаак. И народ израильский впал в блудодеяние, мы дальше об этом читаем. Да? И был гнев Божий на народ Божий, там много тысяч погибло. Да? То есть, представляете, какая исковерканность в Валааме произошла, да? Он говорил правильные вещи. Но в результате он все это отбросил ради материального. Может быть так, что мы много знаем о Христе. Мы хорошо начали, да? Но в какой-то момент вот мы вот это любовь к материальному, любовь к деньгам, к какой-то человеческой славе, да? Какое-то желание быть значимым в этой жизни, закрепиться, показать в этом мире, чего-то достичь там, да? И некоторые вещи, они сами по себе неплохие, да? Но вот это сильное желание иногда, оно может перевесить, и мы оставим волю Божию. Такого, с такой с Валаамом пришло. Он позволил вот этим тенденциям перечеркнуть все, что хорошее было. И это назидание для нас, чтобы такое, будучи сейчас, сидя в этой комнате, любя Бога, да, и говоря: Бог, я хочу только Твою волю делать, но время будет проходить, эти искушения материализмом, деньгами, славою, там, желание что-то, чем-то, кем-то быть в этой жизни, да, иногда это желание очень сильно одолевает. И мы оставим волю Божию, оставим Христа. Может быть, не то, чтобы там спасение потеряем, но будем такими номинальными христианами. И нам нужно этого страшиться. Смысл в чем? То, что мы хорошо говорим, исповедуем истину, это правильно мы делаем, мы должны это продолжать. Но если есть какие-то тенденции в нашем сердце, любовь к деньгам, и если Дух Святой обличает нас, или вы слышите обличение на проповеди, отнеситесь к этому серьезно. Не думайте: а, ну, там, никто не совершенен. Потому что вот это маленькое несовершенство, раз Бог обличает, это серьезно. И оно, в конце, может нас достать и повредить нашей душе очень сильно. Так с Валаамом произошло. Понимаете, у Валаама была потрясающая возможность стать верующим, примкнуть к народу Божьему. Да? Если он до этого не был верующим, то теперь у него была возможность стать верующим. Ему откровения о Мессии были даны. Да? Дух Святой был на нем. Неужели Дух Святой пришел на Валаам, чтобы потом его оставить и погубить? Нет, конечно. Бог не хотел, чтобы Валаам так закончил. Но Валаам все это бросил ради глупости, ради денег, да. Такое хорошее предупреждение для нас, чтобы мы не позволяли, чтобы наше сердце как бы нас самих обольстило. Материализм. А мы живем в Москве, здесь материализм силен. Здесь силен материализм. Очень силен. Очень силен. И это происходит христианам. Я знаю, как это иногда залазит в мое сердце, это материализм. Все это на радио, на телевидении, все эти рекламы там. Вы должны быть очень осторожны. Наше богатство во Христе. Аминь. Христос — это не что-то такое, какая-то... Это сила, как мы говорили, когда первую главу. Это сила. Это сила, это классно, это здорово. Это будущее. Мы надеемся на Христа не просто в этой жизни. У нас есть жизнь вечная. Богатство есть вечное. Там в Иерусалиме... В Новом Иерусалиме вместо асфальта золото. Мы будем богатыми. Мы будем процветать. Но это во Христе. Без Христа мы будем как Валаам. Аминь. Пусть храните себя, братья и сестры. Шарахайтесь как бы этих тенденций в вашем сердце. Потому что это из глубины ада исходит. Эти лжеучения, это лесть, она опасна. Не пускайте на самотек. 17 стих 2 Петра. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бури, им приготовлен мрак вечной тьмы. Вы знаете, особенно там на Ближнем Востоке, в Израиле, там, ну, как бы там не столько дождей было, сколько у нас здесь, в нашей полосе, да, и люди иногда ожидали дождя, и вот тучи идут, о, и они проходят, и дождя нету, да, и ушли, и засуха также осталась, да. А когда они идут: о, большие тучи, сейчас польется, земля даст свой плод, а потом раз, то есть какое разочарование, да? И вот эти лжеучителя, они обнадеживают вроде, да? Люди идут на их служение там, или на конференцию, или на какое-то там собрание, и они, у них ожидания, и так все выглядит, да, сейчас будет живая вода. Вот сейчас Бог меня коснется. Я такой был сухой уже последние 5 лет. Вот сейчас Бог меня коснется. И вы уходите, и вам кажется, что да, что-то было. Но потом проходит время, вы понимаете, а ничего. Это были какие-то эмоции. Были какие-то впечатления. Было вроде интересно, были захватывающие, но ничего. Я какой был сухой, так и остался. Понимаете, вот же учителя, они могут быть харизматичны, впечатлять людей, говорить там хорошо, но на самом деле живой воды они не дают. И тоже бывает так, церкви построены на такой лесте, и они вроде растут, вроде бы такие вещи происходят, но проходит 5-10 лет, и все это разваливается. И для других христиан есть искушение. Может быть, мне что-то я не так понимаю, да? Но у нас есть живая вода. У нас есть живая вода этого Христа. А то, что там эти лжеучителя льстят, они, вот как Валам мы только закончим, нет у них воды. С 18 по 19 стих. «Ибо произносят надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тлени. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Пустословие. То есть много слов. Звучит эти лжеучителя, они звучат важно и интересно. Но это пустословие. Это не приносит жизни человеку. Обещают свободу, да, но сам, на самом деле свободы никакой не будет. Вот там другая история. Иеремия, 27 глава. Не устали? Сейчас еще немножко наберитесь терпения, уже заканчиваю. Двадцать седьмая глава, с 12 по 16. Я как бы своими словами скажу. Истина в том, что Бог послал Иеремию к Сидекии. Этот Сидекия был иудейский царь, он был плохой царь. Но Бог посылал его, чтобы он покаялся, чтобы в конце концов жил. Бог хотел милости для него, да? И Бог говорил через Иеремию, что не слушайте лжепророков, которые говорят, что ты не будешь служить царю Навуходоносору. Ты будешь ему служить. Ты смирись. Ты выйди, и тогда ты будешь жив. Если ты не смиришься, будешь противостоять Навуходоносору, да, то ты, с тобой еще будет хуже. И вот Иеремия проповедовал смирение, как бы. Смирись, сдайся этому Навуходоносору. А другие лжепророки говорили, нет, Бог с тобой, ты победишь, и так далее, и так далее. И потом, 28 глава, с 1 по 4 стих. И вот эти лжепророки. Тот же год, в начале царствования Сидекии, царя иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господне пред глазами священников и всего народа и сказал, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые на Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из всего места и перенес их в Вавилон. И Иконию, сына Иакима, царя иудейского, всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. Что произошло? Навуходоносор до этого пришел и забрал пленных, забрал родственников, Сидеки золото, да. И вот появляется этот лжепророк, и он говорит Сидекия. Так говорит Господь, Саваоф, Бог Израилев, я сокрушу. Я сделаю великие вещи, Навуходоносор будет сокрушен, и через 2 года все сюда вернетесь. И Сидекия, у него были проблемы духовные. Как вы думаете, вот это пророчество помогло ему или нет? Он как бы колебался. Дело в том, что если вы почитаете про Сидекия, он был интересный, он был грешник, но он приходил, это поклонник, но он приходил и спрашивал иногда Иеремию, какая воля Божия, что будет, да? Он просил даже один раз молиться Иеремии, да? То есть он колебался, да, между истиной, между Иеремием и вот этими лжепророками, да? И когда эти лжепророки ему сказали, через 2 года Бог это все вернет, он стал их слушать. И что с ним произошло? И всех его сыновей закололи перед его глазами, а потом ему глаза тоже выколи и в плен его отвезли. Бог этого не хотел. Бог через Иеремию обличал его. Но Сидекия выбрал другие лжепророки, которые льстили ему, и вот так он плохо закончил. Если мы сейчас выбираем людей, которые льстят нам, или учение, или мы хотим слушать то, что мы хотим, это может интересно сейчас звучать, но в конце концов это повредит нам. Мы ослепнем, образно говоря, духовно. И вот этот, вы видите, вот этот лжепророк, он говорит много хороших слов, но это пустословие. Это пустословие. Потому что Бог сказал через имя Навуходоносору, все будут служить. Мавитяне, все будут. Это моя воля Божья, идите, и плен будет долгим. Но они это не верили. Они выбрали то, что им хотелось слышать. Плен будет коротким, 2 года. Ну и для Сидекея это очень плохо закончилось. И знаете, очень важно, чтобы нас не обольстили, как я уже говорил и повторяю эту мысль, быть готовым к этим обличениям от Духа Святого. Не думать, что не, Бог меня любит, но не будет он меня обличать. Он же меня любит. Вот не надо так думать. Бог любит и будет обличать. Кого любит, он того бьет. Да? Послание евреям говорится. Так все родители поступают. И Бог так поступает, потому что любит нас. Да? И принимать это обличение, это будет исцелением, в конце концов, для нас. Плод праведности будет в вечности. Вы знаете, сейчас вот есть лжеучителя, я так считаю, это лжеучение, это лесть, когда людям говорят, то, что потому, что, только ты потому, что ты русский, и пару раз в год в церковь ходил, с тобой все в порядке. Вот это лесть. Люди нужно обличать, людям нужно рассказывать о Евангелии, приводить к покаянию. А просто так людям говорить, что все нормально, ты русский, тебе в рай дорога заказана, это повредит, и люди плохо закончат. И суд Божий будет таким учителям. Пусть Господь сохранит нас. И последнее, с 20 по 22. Ибо если избегнут скверн мира через познание Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, вымытая свинья идет валяться в грязи. Это последние слова предупреждения, да, то есть Петр не хочет, чтобы с нами такое произошло. Что мы должны делать? Мы должны бодрствовать. Мы должны принимать обличение, а не только как бы позитивное послание, да. Возрастать, Петр говорил, не просто иметь какие-то качества, но возрастать, чтобы не умножались. Тогда мы не останемся без успеха в познании Господа, да. Твердым делать наше звание и призвание. Тогда не приткнемся, да. То есть нельзя остановиться в нашем духовном росте, продолжать. Или какие-то есть тенденции, нельзя их оставить в нашем сердце, надо с ними разобраться. Это очень важно, это очень важно. И Бог все дал нам для благочестия, у нас получится. Не нужно слишком унывать. О, у меня такой конфликт, вот пастор сегодня проповедовал, я такой весь, и действительно он правильно говорил. Не надо слишком унывать, Бог мне поможет. Бог, когда мы каемся, он нам поможет, потому что все нам дано для благочестия. Тут не нужно перегнуть палку, не нужно унывать, у нас есть благодать, чтобы измениться и исцелиться, и ходить в истине. Итак, если человек будет запутываться, как он будет запутываться? Через что лжеучителя будут его запутывать? О чем мы сегодня говорили? Через лесть. Да? Через лесть. Вот как и Сидекия сказали, ему надо было обличать его, покаяние ему нужно, а ему сказали, все нормально, да? То есть, когда вам люди говорят, все нормально, и постоянно так вам говорят, может быть, в этом есть опасность. Кто из вас знает, что вы спасены? Вань, ты веришь, что спасение нельзя потерять? А? Аминь. Но скажи мне, как ты знаешь, что вот именно ты спасенный? Но сатана же тоже верит, что есть Бог. Бесы тоже веруют. Ты правильно сказал, что надо веровать? Правильно? Как? Как мы узнаем, что мы в Боге? Это правильно. Это правильно. Но этого недостаточно. Потому что что? Вера без дел что? Мертва. Смотрите, Иоанн говорит, 1 послание 3.10. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Это все правильно, мы должны верить в Слово Божие. Это все правильно. Это начало всего. Павел об этом много очень говорит. Но Иаков, он увидел другую проблему. Люди говорят, верят, верят, а жизнь их не изменена. Она не ходит в компромиссах, ходит в лести. И Иаков говорит, смотрите, вера без дел мертва. То есть, как я могу сейчас... Да, спасение нельзя потерять, слава Богу. Но как я могу знать, что я-то спасен? Веровать, правильно. Но бесы тоже веруют. Я могу знать, что я пребываю во Христе, когда я исполняю Его заповеди. Это тоже просто, это несложно. Вань, ты пребываешь во Христе, исполняешь заповеди? С тобой все в порядке, да? Но когда мы начинаем слушать лжеучение, какую-то лесть, да, вот тут-то есть уже опасность. Не значит, что все, спасение потерял, но мы должны себя проверять не то, что там 10 лет назад я пришел и покаялся, а сейчас, пребываю я на лозе или нет, да, люблю я Христа сейчас, исполняю Его заповедь или нет, есть ли во мне это, и умножается это во мне или нет. Вот что Петр хочет сказать, понимаете? То есть, индикатор того, спасенные мы или нет, сейчас мы можем узнать, ходим ли мы со Христом. Понимаете, согласны? Как мы можем узнать, кто от Бога это делал? Тот, кто исполняет от Бога. Если мы от Бога, то, конечно, мы будем повиноваться Богу. А если я живу в грехе... Поймите меня правильно, здесь говорится, вымытая свинья идет валяться в грязи. Что свинья? Свинья такая, ее мой, не мой... 100 раз ее мой, она все равно сразу пойдет валяться в грязи, это нравится ей, да? Это ее, естественно для нее, да? Свинья. Вот. То есть речь идет о человеке, который постоянно грешит, которому нравится грешить, для которого грех – стиль. Вот если такой человек, для него грех как стиль, компромисс как стиль, лесть как стиль для него, тогда можно убояться, спасен он или нет. Почему же он тогда с такой радостью постоянно валяется в грязи, понимаете? Речь, конечно, не идет о том, что мы все падаем, потому что мы все иногда попадаем в грязь, да. Но чем мы отличаемся, спасенный отличается от свиньи, спасенный, ему не нравится грех, да. Ему не нравится валяться в грехе. А свинья ей нравится. То есть, если человек, ему нравится, если человек говорит, как я могу, сколько я могу грешить и не потерять спасение, вот это вот плохое, вот это плохо. Я вот сомневаюсь, спасен вообще или нет такой человек, да? Потому что ему нравится валяться в грязи. Мы спасены, мы не будем ненавидеть грех, мы будем любить чистоту, понимаете? То есть это такая практическая помощь нам, пребывая ли во Христе. Храню ли себя в истине? Если я исполняю заповеди Божии, то со мной все в порядке. То моя вера действительно не пустая вера, моя вера настоящая вера. И я спасен, и я живу в благодати. Вот, и это вы все знаете. Аминь, да? Вы это знаете, да? Чтобы вера без зерна мертва. Но просто Петр говорит, надо напоминать, это нужно напоминать. Потому что, к сожалению, в этой церкви, вокруг нас, люди периодически, они отпадают. И чтобы такого не происходило, нужно напоминать, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы проявляли старания, да? Аминь.